Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
2020 год буквально пнул человека в онлайн-пространство. В условиях различных ограничительных мер человек искал, как занять свое время. Ответы чаще всего находил в цифре. Вот и приходилось именно там общаться, слушать, смотреть. Ну, больше, наверное, смотреть и слушать. А вот что именно он слушал, самое время посчитать в конце года. Популярные аудиосервисы, самые разные, в течение предыдущих нескольких дней, уже, наверное, даже пара недель, подводят те самые итоги. Какие треки, каких исполнителей чаще всего через них слушали? Олег, вот ты скажи, пожалуйста, в этом году что-нибудь новое в музыкальном плане для себя открыл? Как направление? Какой-нибудь новый музыкант? Может быть, новые песни? Или все-таки вот что слушал раньше, то и осталось?
Нет, я не могу сказать, что я то, что слушаю, продолжаю это слушать бесконечно. Если какой-то новый артист появляется, интересный, на который стоит обратить внимание, я обычно обращаю и даже начинаю прислушиваться к тому репертуару, который...
Можешь вспомнить кого-нибудь последнего, кто у тебя появился в плейлисте?
В этом году нет.
Не обязательно в этом вообще.
Не знаю.
Сложно сказать, да? Но это такое дело, вопрос привычки. Если человеку нравится какой-то жанр, он будет слушать его побольше и почаще. Я вот от себя скажу, что в этом году весной зацепила песенка Blinding Lights, которая действительно прорвала очень многие рейтинги, очень многие топы от исполнителя Уикенда. Она была заглавной темой главного шоу рестлинга WrestleMania. Поэтому мне она это оттуда понравилось. Да и вообще понравилась. И вот эта стилистика такая небольшой электроники, простенькой электроники, с таким с небольшим налетом 80-х. С небольшим налетом футуристики, и меня она очень и очень сильно купила. Но не эта песня была, естественно, единственная. Огромное количество рейтингов, огромное количество исполнителей, но в них упомянуто. Но если, наверное, в целом так вот подвести итог, Моргенштерн и Скриптонит, наверное, встретятся в очень многих, если не во всех.
Любимку, очень часто слышу эти
песню «Любимка» вначале можно было услышать вообще везде. Я не знаю, от трамвая до регионального КВНа. И также очень много им я еще бы обратил внимание на различные совместные проекты. И до того это было популярно. В этом году прям вот бросилось в глаза, что значительное число альбомов, треков именно как раз связано с тем, что их исполняет сразу несколько человек, несколько исполнителей. Вот эти итоги года, может быть, не подведем, но тем не менее обсудим, побеседуем, может, где-то поругаемся на эту молодежь, которая черт знает, что там слушает. С нами на связи Александр Кушнир, генеральный директор музыкального пиар-агентства Кушнир Продакшн, журналист, автор книг, музыкальный журналист. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр, одно из самых таких вот весомых, интересных, привлекательных моментов, которые связаны с музыкой и с онлайн-пространством, это появление в России сервиса Spotify. Вот это огромное количество подписчиков они уже у себя анонсировали. Скажите, пожалуйста, что такого принципиально нового Spotify внес, что в российское пространство, что все прямо действительно все было перебаламучено. Различные российские сервисы начали как-то подстраиваться, тоже что-то новое искать, что-то делать. Вот это было таким серьезным, таким всплеском, или это просто еще один сервис, который немножечко по-другому предлагает то же самое?
Я в таких случаях очень люблю словосочетание «магия бренда». И сказать, что это была какая-то революция, я, наверное, не могу. Просто Spotify очень давно ждали, наконец-то он пришел. И, ну, я надеюсь, что мы в нашем разговоре чуть позже проговорим, что год тяжелый, понятно, тенденций каких-то конструктивных, оптимистичных, новых было мало. Но вот этот Spotify так долго ждали, что, ну вот, слава богу, он пришел. Мы не чувствуем себя какой-то далекой Азией. То есть у всех есть там в Европе, в Америке Spotify, у нас есть Spotify. Но какая-то там стилистическая революция, я в этом не вижу. Ну, появился еще один сервис, очень хороший, качественный. Ну и слава богу.
А вы подписались на него?
Нет, я не подписался. Я буду сейчас говорить о том, что, ну, как, возможно, кто-то из вас, я очень сильно... old school, поскольку пару-тройку раз в месяц обхожу все пластиночные магазины как Москвы, так и Питера, где я чаще бываю, и про это я вам расскажу буквально все.
Вы как красиво.
И в этом, наверное, будет уникальность определенная.
Хорошо,
то есть винил, компакт-диски, это вот как бы я коллекционирую и в тонусе в этом.
Но, кстати, в том же Spotify есть достаточное количество и тех исполнителей, которые представляют прежние годы, прежние эпохи. Короля и шута в России как слушали, так и слушают, отмечают по разным как раз вот этим самым рейтингам. А можете как раз на свой взгляд обозначить, что нового 20-й год привнес? Вы уже сказали, что год такой тяжелый, трудный, и для музыкантов он был тоже тяжелым. Причем не только с точки зрения, ну как сказать, творчества, но и с точки зрения, опять же, зарабатывания. Тем не менее, что-то новое, что зацепится, что закрепится, чему музыканты и продюсеры научились в 2020 году? На что бы вы обратили внимание?
Ну, давайте мы будем идти, если вы не возражаете, от такого легкого ретро к новейшей истории.
То есть, как вы посчитаете уместным?
Ну, смотрите, поскольку у всех у нас было время и возможность чуть-чуть подумать о смысле жизни, я даже не знаю, с сарказмом я это говорю, с иронией, с самоиронией, но времени свободного было побольше и у продюсеров, и у звукозаписывающих компаний, у лейблов, и у музыкантов. Я бы в первую очередь отметил очень сильную волну в 2020 году всевозможных переизданий. И в России есть два небольших, но очень хороших лейбла, но на Западе бы это назвали инди-лейблы, то есть небольшие компании, которые издают независимую музыку. Это в первую очередь компания «Выргород», в вторую очередь отделение «Выход». И вот они переиздали много из золотого архива на виниле, в частности, Башлачёва, в частности, Янку Дягилеву, «Гражданскую оборону». И вот мы ждем где-то в районе 30 декабря, вот в самый последний момент, я надеюсь, что мои друзья успеют переиздать очень клевый, очень кайфовый концертник «Зоопарка» и Майка Науменко на презентации фильма «Аса». Концерт просто изумительный. Это в ДК «Малс» 1988 год.
А как полагаете...
Идет работа с архивами, то есть, видимо, на это есть время, видимо, это дух времени, ностальгия, и, ну, вот это одна из тенденций. Двигаюсь дальше, да, если вы не против.
Да-да-да, конечно.
По ретро я рассказал. Значит, продолжая линию прекрасных ветеранов, которые в строю, в тонусе, ну, конечно, вот я
Александр,
покажу в камеру. Здесь было видно прекрасный гребенщиковский альбом «Знак огня» из новенького, «Аукцион мечты». Радовали новыми альбомами ДДТ, еще другие группы. И... наверное, из таких групп среднего поколения я бы отметил очень большую активность команды, которой я многие годы имел прямое отношение. Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль», которые выпустили сразу два новых альбома. И они молодцы, они ищут новые формы. И там осенью вышел очень интересный альбом кавер-версии, когда около 20 групп спели и сыграли композиции из альбома «Точно ртуть алоэ», третьего альбома «Троллей», который вышел ровно 20 лет назад. Это я про большие пушки поговорил. А из новенького, вот то, что... забыл, извините. Конечно, очень активен Лёша Айги на концерте, который был буквально на днях в 16 тонах, и он удивительный человек, потому что, с одной стороны, у него куча киномузыки, с другой стороны, они очень драйвовые на концертах, но играют так, что аж рубашка заворачивается. Это по именам более или менее знакомым. Из того, что, возможно, слушатели слышат первый раз, вот тоже покажу, вот так, наверное, как бы это группа «Амария», у них вышел второй альбом, называется «Воин света». Но я иногда говорю так в шутку, что это БГ в юбке времен русского альбома, очень сильная такая полуакустика с актуальными текстами, но название песен там «Доктор Беда» и так далее. Группа «Амария», и у них, по-моему, на днях будет концерт. Из совсем новенького... Ну, я бы, наверное, обратил внимание, такой появился электронный проект, называется «Красна», притом 2С пишется как «Доллар». Это Диана Красна и Денис Колесников, продюсер, и они делают что-то типа «Русское молоко». Надеюсь, что последнее, что бы вот хотелось выделить из 2020 года, группа, которая даже пригласила на презентацию своей книги, про Майка Науменко, «Бегство из зоопарка». Значит, новая московская группа называется «Яуза». У них вышел дебютный альбом «Бабочки и танки». А лидер «Яузы» — это достаточно культовый в определенных кругах писатель Арсен Ревазов. И буквально на днях у него вышло переиздание книги «Одиночество 12». То есть мне кажется, что довольно все энергично происходит. Вкратце по России я вам отстрелялся. Если интересно по Западу, с удовольствием расскажу.
Александр, можно я сначала спрошу тогда такой момент? Вот вы перечислили набор исполнителей, набор вот прям, знаете, такой ностальгический, прям вот заставляет отбросить какие-то свои мысли на 20, на 30, на 40 лет назад. Чем вот эта вся категория очень теплой, очень доброй музыки, но тем не менее из прошлого, может отвечать вот этому мощному, жесткому, а где-то порой даже жестокому напору вот тех молодежных исполнителей, или тех, ориентированных именно на молодежь, может быть, даже не на молодежь, а совсем прямо на подростков и детей, где просто, где порой примитивно, и тем не менее эти люди вот все фигурируют в значительном количестве рейтингов. Те самые, ну уж извините, я объединяю в одну категорию вот Моргенштерн со Скриптонитом, ну, грубо говоря.
Ну, смотрите, я так скажу, безусловно, вот тот топ-5 русского рэпа, куда в свое время входил, как это ни странно, и Noize MC, и Хаски, и Скриптонит, и Слава КПСС, вот, как бы они себя в этом году чувствуют на плаву, но я бы отметил из, вот, если идти рассуждать, как вы, там, новые имена или сравнительно новые имена. Вот, я очень много раз говорил в интервью, конечно, я бы обратил внимание на группу номер один из таких сравнительно новых последних 2-3 лет. Это, конечно же, Санкт-Петербургская Шот Парис, на концерте которой я был еще в доковидное время, и они легко собрали порядка 7 тысяч зрителей. Я к тому, что просто не все группы занимаются publicity, и, например, Шот Парис, ну, слушайте, это просто гениальная группа, обязательно ее послушайте, они хороши как и в клипах, так и на альбоме, так и концертно, но мне даже кажется, что это может быть сейчас лучшая концертная команда страны. Но они не дают интервью, они достаточно закрытые, герметичные. Поэтому вот список топовых имен, но я призываю не только смотреть стриминг, скачивание и активности в соцсетях. Если... Притом, ну, с вами говорит человек, который за год, ну, я думаю, свои 150-200 концертов посетил. То есть я все-таки немножко по-другому это все определяю.
Если, кстати, вот к этому моменту обратиться, вы про концерты чуть-чуть сказали, причем про те, которые проходили вживую. Вот этот феномен, вот этот принцип проведения концертов в онлайне. Я помню очень хорошо, когда изначально это прошло, и прям очень многие удивились, когда либо музыкант сам по себе сидит и в стриме как-то играет, либо когда несколько музыкантов из разных точек в видеорежиме друг с другом синхронизируются, это все дело проводят, играют. Мои любимые Кис 31 числа онлайн-стрим, причем платный, по каким-то совершенно нечеловеческим, с дорогим деньгам проводят. Вот этот момент. Концерты
они
в онлайне.
Они проводят прямо 31 декабря, да? Перед
да,
Новым
да, да.
годом.
Прям, ну, извините, в Дубае они в отеле выступят. Из отеля, если вдруг кто-нибудь там будет, они это все дело можно будет посмотреть. Ну и параллельно это все дело будет в онлайн проходить. Вот этот момент онлайн-концертов. Насколько, на ваш взгляд, станет постоянным трендом? Ну, учитывая, что это как-то и попроще. И зрителей собрать можно больше. И продать, соответственно, можно больше. Вот этот факт. Я понимаю, что это не такое новое pay-per-view система. Она и в спорте, и в развлечениях давно уже утвердилась. Но тем не менее, в музыке вот этот онлайн, насколько он сильное влияние будет оказывать на будущую музыку, на будущую концертную и просто деятельность музыкантов?
Ну, давайте будем честными, хотя бы сами перед собой, что все это не от хорошей жизни. И некоторое время, вот я по своим ощущениям помню, что весной это канало, ну, потому что была легкая растерянность, как бы все сидели в заперти, было ощущение, ну, такого позднего средневековья, и поскольку, ну, делать особенно было нечего, то многие концерты эти смотрели. Но потом это быстро поднадоело, по моему ощущению, это произошло где-то в начале лета, и я помню по себе, ну, вот буквально начало июня, там был такой пикантный момент, когда в Москве уже прошла огромная книжная выставка на Красной площади, и мы говорим только о музыке, о пластинках, об альбомах, о каких-то интернет-прорывах, еще существует музыкальная пресса и музыкальная литература, и как раз вот на этой книжной выставке была презентация, ну, немножко ностальгической моей книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», и мы попытались соединить Красную площадь и вот эти онлайн-выступления групп памяти Майка Науменко. Я помню, что был довольно сильный состав, и Илья Лагутенко, и Серьга, и Маргулис, и там десяток молодых групп, извиняюсь, если кого-то забыл, они все по очереди пели «Песню лета». А потом буквально через неделю Собянин разрешил нам жить и дышать, и потихонечку пошли концерты, которые, в общем-то, несмотря на какие-то жесткие меры до 23 часов, они и по сей день сейчас существуют, но, по крайней мере, субкультура маленьких клубов. И, ну, по мне, это, конечно, гораздо живительнее, гораздо более кислородно, чем... ну вот все эти онлайн-мастурбации, мне так кажется.
Александр, а все-таки хотелось вот уточнить, достаточно ли денег приносит такого рода вот онлайн-выступление? Потому что, ну, по-разному ситуация может складываться. Не дай бог, конечно, но если вдруг опять какой-то локдаун случится.
Сейчас же многие жалуются на отсутствие возможности провести там корпоративы, допустим, что-то еще. Наверняка придется
концерты,
возмещать.
Если кто-то и проводит, то там либо хочешь, не хочешь, но все равно нарушаешь какие-то нормы. И получается, что тебя... Ну, артистов вынуждают в онлайн-формат выходить.
При этом в России вот очень много и очень часто слышим такие комментарии, что именно продажи билетов, именно концертная деятельность вот непосредственно на площадках раньше приносила значительную доходы, значительную прибыль.
Ну, безусловно, вы правы, потому что все эти онлайн-концерты, это, ну, если там говорить про деньги, это не деньги, а слезы. То есть, ну, давайте расставим точки над «и», что «да, но нет». Ну, то есть достаточно вот эти вот все меркантильные вопросы, они существуют во время онлайн-концертов схематично, если это не группа из первой двадцатки. Там, ну, хоть что-то музыканты могут заработать. То есть, ну, яркий пример, там, условный Лёня Фёдоров сядет на кухне, возьмет акустическую гитару, споет 10-15 песен за счет того, что Фёдоров, это как-то история окупается. Какая-то молодая группа, там, неважно, там, брит-рок, андеграунд, там, гитарные инди, ну, скорее это просто поддержка репутации. То есть, ну, это очень слабый вопрос выживания.
Можно то сегодня не то чтобы выжить, а как-то утвердиться без мощного продюсирования, потому что вот на кого не посмотришь в этих исполнителях, ну, можно или угадать, или как минимум увидеть, что серьезные деньги вкладываются в продвижение, вот в это, в ротирование. Хотя, казалось бы, онлайн, соцсети сейчас возможности для того, чтобы явить свое творчество миру навалом. Кто-то, может быть, действительно на этом как-то стреляет. Но по большей части вот те композиции, те музыканты, которые вот практически не посмотри Артик Асти, Хенси, Кизару, опять же, все, куда ни денься, опять эти же Моргенштерн со Скриптонитом. За всеми стоит очень серьезная такая финансовая база, чуть не корпорация. Есть сегодня возможность, ну вот, уже, наверное, даже в широком смысле слова инди-исполнителю, то есть такому просто талантливому музыканту о себе заявить, как-то пробив вот эту броню?
Ну, безусловно, есть, и надеюсь, что ты умирает последний, но я это говорю с такой, с теплотой, а не с цинизмом, потому что, ну, есть же... скажем, мощная вторая волна новой прессы, там, условно говоря, там, «Медуза», «Афиша», «Кольта», «Вилледж», «Бюро», которые поднимают на щит, ну, какие-то молодые группы, скажем так, условные участники условного фестиваля «Боль». Те, кто играют даже, может быть, не столько в 16 тонн, сколько в «Пауэрхаус» там, и так далее.
Так они один раз напишут про них в год, да то и в 10 лет, и все, и дальше. И такое ощущение, что это выглядит как, ну, вот желание показать, мол, ребят, мы с вами, мы свои, видите, мы свои. А на деле-то наплевать же.
Ну, скажем, я все-таки с гордостью скажу, что журналисты, там, мои коллеги, ровесники, они стараются молодую поросль поддерживать, хотя сейчас вот им без сборных концертов, без фестиваля очень тяжело, но новые или сравнительно новые имена, безусловно, есть, я вот некоторые из них назвал. У меня к вам вопрос, мы успеем про западные релизы поговорить?
Да, конечно,
немножко?
С удовольствием.
Ну, смотрите, давайте начнем с великих имен. выпустил же летом новый альбом Боб Дилан, и там произошла интересная история, когда его песня, сингл с этого альбома вышел на первое место в Билборде в американском национальном хит-параде, и похоже, что это было, он, я не помню, 40-го или 41-го года рождения, и человеку 80 лет, и вот накануне своего 80-летия у него песня возглавила хит-парад, и у него было «Like a Rolling Stone» на втором месте в середине 60-х. Ну, в общем, то есть как бы Циммерман зажег очень сильно, и летом это было очень яркое событие. Это из таких прекрасных ветеранов. И то ли сегодня, то ли завтра на днях должен выйти новый «Маккартни», ну, просто называется «Маккартни 3». Но у меня там все перессорились, потому что одним очень нравятся фрагменты, другим очень не нравятся. Вот с нетерпением ждем. И из таких, скажем,
монстров... У AC/DC месяц назад альбом вышел.
Что-что?
У AC/DC буквально месяц назад альбом вышел,
да,
очень мощно прогремел.
Вот спасибо, что напомнили, потому что мои друзья как раз делали презентацию в одном из московских книжных магазинов этого альбома. Это Sony... Ну, как бы он вышел на всех носителях, я очень хорошо его знаю, но покрепче предыдущих, и вообще удивительно, что есть порох в пороховницах, то есть это явно не неудача, это явно. Вот. А из того, о чем очень, очень хотелось бы вам сказать, это Фиона Эппл. Ну, я ее давно люблю, и буквально утром, готовясь к этому эфиру, я посмотрел хит-парады именно музыкальных критиков, английских, американских, и у них у всех Фиона Эппл на первом месте. Но тут просто надо послушать. Ну, действительно, она большая умничка. И последнее, о чем я хотел сказать, даже, может быть, не столько про Элвиса Костелло новый альбом, сколько про Ника Кейва, который просто на фортепиано сыграл в акустике. И альбом, безусловно, очень яркий. То есть я не скажу, что какой-то прорывный год, но... И вот мы с вами говорили про онлайн всякие истории, ведь удивительно, что моду задали на Западе чуть ли не Rolling Stones, который как раз первый вышел с клипом, где четыре человека из разных квартир играли композицию, и это было, ну, такое первое торжество новых технологий, и очень яркий достаточно клип был, я название сейчас не помню. И, наверное, последнее вот из новенького — это Netflix, «Манк» Дэвида Финчера, там Резнер и Росс, саундтрек к этому фильму. Ну вот, и мне нравится, и все хвалят. То есть вот, наверное, имеет смысл обратить внимание.
Александр, буквально вкратце, или, кстати, не вкратце, как посчитать уместным, вот про AC/DC, если вернуться. С удивлением обнаружил, что в самых разных областях композициям именно этой группы какое-то повышенное внимание. То есть берут на какие-то прогрессивные новые вещи, ставят в качестве заставок, причем большие крупные корпорации берут на свои шоу, берут на свои, даже в том числе и телевизионные программы. Почему ностальгия? И тогда почему именно AC/DC? Почему, грубо говоря, не кто-нибудь из перечисленных вами? Не тот же Дилан, не тот же Маккартни? Хотя, например, к Майку Олдфилду, например, обратились после того тиктоковского видео нашумевшего, когда вдруг песня бац и вернулась спустя, там сколько, 40 лет в топ-чарты.
Слушайте, ну, у AC/DC, вот в самом начале нашего разговора с вами я употребил словосочетание «магия бренда».
Ага.
Но смотрите, у них есть... Они же в такой очень уютной категории, в треугольничке между миф, легенда и концертирующий рок-артист. Но почему они легенда? Ну, там же было все, что соответствует рок-группе. Там гибель участников, там смены состава. При этом, ну, AC/DC любимая, поскольку с точки зрения концертного шоу, ну, я думаю, что одно из, потому что если сравнить, в какой форме до сих пор AC/DC и, условно, там, допустим, U2, любители такого мейнстрима, они, конечно, пойдут на AC/DC. И то, что, по-моему, с конца 70-х у них пошли первые альбомы, но мне кажется, до сих пор они не теряют скорость. Мне сложно сказать, чем руководствуются продюсеры телесериалов или каких-то компьютерных игр, когда выбирают именно их. Но у них, наверное, вот осталось такое с юности рок-музыка, рок-н-ролл как нож в кармане. Вот какая-то угроза у них осталась. Вот это, мне кажется, очень хорошее слово и удачное для последнего альбома. Вот его слушаешь, и там угроза номер один, угроза номер пять, угроза номер одиннадцать. То есть не всем удалось... скажем, в контексте 45-50+, сохранить это качество из рок-музыкантов. Это моя версия.
Александр, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу, за упоминание очень лично мне приятных и добрых имен в качестве тех музыкантов, которых можно, которых нужно слушать, которые остаются в тренде в 2020 году. Александр Кушнир, генеральный директор музыкального пиар-агентства «Кушнир Продакшн», журналист, автор книг по музыке в эфире «Радио Спутник».